«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, в студии Нателла Болтянская, цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Сегодня обсуждаем дело врачей. И у нас в студии, можно сказать, очевидец, дочь врача-вредителя Якова Рапопорта, Наталья Рапопорт. Здравствуйте.
Здравствуйте, Нателла.
Итак, начало 50-х годов. Уже закончилась тяжелейшая война для Советского Союза, уже немножечко выдохнули, но с какого-то момента начинается, так скажем, возвращение к прежним делам. И не только к прежним делам.
Нет, я думаю, это нельзя назвать возвращением к прежним делам. Да, это
дело врача, естественно, было эксклюзивной историей. А, вот на ваш взгляд, вам было сколько, 13, 14?
13-14, да, когда это началось.
Можете вспомнить свои вот первые ощущения? Вы вообще правоверной были, пионеркой, комсомолкой?
Я была абсолютно правоверной и пионеркой, и потом комсомолкой. Только что новоиспеченной комсомолкой. Я требовала от родителей большого праздника по этому поводу. Меня приняли в комсомол. Это было великое событие в жизни.
Ага.
И на этом фоне... То есть я хочу сказать, что я абсолютно ничего не понимала сначала. Родители никогда не при мне... не говорили, а если говорили, то шепотом или по-французски. И у меня выросло такое большое французское ухо, потому что мне хотелось понимать, о чем они говорят. Но они обычно выходили на Гоголевский бульвар поговорить.
Прогуляться от детей.
Да, мы жили в большой коммунальной квартире, и все равно это было небезопасно говорить в комнате. Как потом выяснилось... Значит, это было, пока мы еще жили в коммуналке. Потом мы переехали в квартиру на Соколе, в отдельную квартиру. Впервые за 25 лет у моих родителей появилась своя спальня.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот для вас, ведь, насколько я понимаю, не то, что был уважаемый человек, обласканный и, так сказать, обремененный разного рода регалиями. Ваш отец Яков Львович Рапопорт, скажем так, нарицательная просто такая фигура, знаковая фигура среди патологоанатомов. И что, прямо сразу...
Вообще в медицине, не только среди патологоанатомов, а вообще в советской медицине это был... Cream of the cream, что называется. Это были самые сливки медицинского общества.
Так что, раз пришли и взяли, или этому предшествовало, я не знаю, увольнение с работы, лишение каких-то... Вот как это происходило, расскажите.
Папа был проректором Второго медицинского института. А ректором в это время был Абрам Борисович Топчан. И вот я очень люблю эту папину фотку. Надо было уволить. Сначала на волне борьбы с космополитизмом увольняли Топчана. И надо было найти какую-то формулировку, за что его увольняют. И никак не могли найти. И в конце концов написали очень такой лаконичный приказ Топчана Абрама Борисовича освободить от занимаемой должности. А папа усмехнулся и сказал: вот идиоты. Чего ж было проще? Топчана, как Абрама Борисовича, освободить. И потом освободили таким же образом папу. И папа работал в контрольном институте сыворотки и вакцины, заведующим лабораторией. Институт Тарасевича он назывался. Перед арестом. И ситуация была, когда папу посадили последним, надо сказать, в ночь со 2 на 3 февраля. А до этого события разворачивались, ну, исторически, я могу пару слов сказать. Первым посадили Эттингера, Яков Гилярьевич Эттингер, он был замечательный доктор. И когда папа заболевал, то всегда приглашали Эттингера. У него была такая большая круглая лысая голова. И он был невероятно разговорчивый человек. А принят он был в самых, что ни на есть, высоких кругах, поскольку он был
хорошим доктором
в Кремлевке. И поэтому он знал массу каких-то внутренних ситуаций. среди вот этой кремлевской публики. И охотно с ними с публикой, с остальными делился.
Что, в какое время он жил? Что он так не боялся?
Он был странный человек, я бы сказала. Он совершенно не боялся. Он слушал голоса и потом делился услышанным тоже с окружающими, абсолютно невзирая на то, кто был вокруг. И мой папа ему всегда говорил: «Яша, ваш язык вас до добра не доведет». И не довел. И в декабре 51 года его арестовали. Но вот этот арест никого не удивил, потому что он был такой очень разговорчивый.
Болтливый.
Ну, можно так
сказать. А дальше?
А потом был перерыв. Довольно большой перерыв. И вдруг первым симптомом того, что что-то очень сильно не так, был арест Егорова. Было 4 русских врача, на самом деле, в этом деле врачей было 4 русских врача: Егоров, Василенко, Майоров и Виноградов. И посадили вдруг Егорова как-то на фоне полного благополучия, как бы, в Кремлевке. А потом был очень странный юбилей Виноградова. И Виноградов был личный врач Сталина. И вся Москва знала, что он личный врач Сталина. У Аксенова в «Московской саге» он выведен под именем Градов.
Угу.
И он был очень обласкан, естественно, как личный врач Сталина. У него было масса всяких регалий. И вдруг у него юбилей, и на этот юбилей никто не реагирует. Его ничем не награждают, о нем ничего не пишут. Он как-то прошел очень
незамеченным.
И Мирон Семенович вовсе, который с ним, он работал в Кремлевке, и он был тесно связан с Егоровым и с Виноградовым, он своей дочке, моей большой близкой приятельнице Любе, Любовь Миронне, вызвал ее на улицу. Она приехала из Питера на ноябрьские праздники и сказал, что что-то происходит очень нехорошее. Вот ничем не отмечен. Арестовали Егорова, и ничем не отмечен юбилей Виноградова.
Сколько времени прошло, прежде чем взяли Виноградова?
Несколько дней. И
по заголовки его... когда пошли?
Нет. Виноградова взяли в ноябре, где-то в середине ноября. Вовсе арестовали еще, по-моему, через неделю или две после ареста Виноградова.
Угу.
А заголовки пошли 13 января.
Угу.
И 13 января это была такая мистическая дата, потому что 13 января убили Михоэлса. Михоэлс был двоюродным братом.
Вовсе.
Угу. И его фамилия на самом деле была Вовсе. Михоэлс — это псевдоним,
угу,
по имени отца.
Uh-huh.
И, значит, до 13 января никто ничего не понимал, что происходит. Сажали одного за другим, шли вот эти волны, пересажали массу людей в Кремлевке. Что, забегая вперед, скажу, сыграл свою положительную роль, потому что последний год Сталин остался без медицинской помощи.
Угу.
Всех главных врачей, которые
могли его пользовали,
которые могли бы что-то сделать, они все были на Лубянке.
И вы, будучи ученым-естественником, спокойно говорите, что это сыграло свою положительную роль, да?
Я думаю, что так. Потому что последний год его пользовал один из его охранников, у которого было ветеринарное образование.
Ага. А вот... Если говорить об истоках, вы упомянули, скажем так, кампанию по борьбе с космополитизмом, говоря своими словами, антисемитскую кампанию. Да.
Да?
Более того, история Лидии Тимошук, которая обвинила врачей в неправильном лечении Жданова, mm-hmm, и которая, можно сказать, сорвала, спустила курок.
Да, на самом деле...
Что было, на ваш взгляд, mm-hmm, механизм?
Что было...
Это что было, еврейское дело?
Сначала нет.
А как?
Сначала нет. Я расскажу, как папа это понимал.
Угу.
Потому что я сама это проанализировать не могу. Но то, что рассказывал папа, как он это понимал, это я могу сказать.
Угу.
Значит, за год до этих событий Виноградов, который, как я сказала, был личный врач Сталина, он при очередном осмотре Сталина нашел, что у него были множественные микроинсульты. И он написал в его «Истории болезни», что Сталин должен резко снизить или совсем отойти от деятельности.
Управления государством.
От управления государством. Сталин рассвирепел невероятно и закричал в кандалы его в кандалы. Об этом пишет кто-то, кто присутствовал при этом, я не помню. А, министр здравоохранения тогдашний, угу. Смирнов. И Виноградова посадили, арестовали. И это была личная месть Сталина своему личному врачу за неугодный ему диагноз.
Угу. Потом... То есть что, можно не связывать в данной ситуации ареста Виноградова и Егорова?
Не знаю, нет, я думаю, что их связывать надо, потому что извлекли из-под сукна письмо Тимошук, а письмо было относительно четырех врачей. Угу. И письмо было 48-го года после смерти Жданова. Угу. Тимошук написала, что его лечили вредительским образом, и послала это письмо в два адреса. Тимошук присутствовал там, на Валдае. А были и Виноградов, и Селенко, Егоров, и Майоров. Угу. Четыре русских врача. Угу. При Жданове находились. И специалистка по электрокардиографии Тимошук. И вот она написала один из адресов, естественно, был МГБ, написала, что эти четыре врача вредительским образом лечили Жданова, и поэтому он умер. И это письмо Сталин, на нем есть, я его видела, была выставка в Вашингтоне из архивов КГБ. Ага. И там было это письмо, и было написано Сталином в архив. Угу. Так что его до поры до времени спрятали и вытащили в нужный момент. И поскольку там было четыре фамилии, то посадили все эти четыре, арестовали всех четверых, которые были при Жданове. И это было еще личное дело Сталина. Это еще не было антисемитской кампанией. Uh-huh. А потом, вот как папа понимал, сообразил Рюмин, который министром ГБ в это время был Абакумов.
Которого Рюмин хотел...
А Рюмин хотел его подсидеть. Это была борьба двух скорпионов. Uh-huh. Рюмин хотел занять его место. И он написал письмо Сталину, что существует заговор еврейских врачей, о котором сообщил ему на допросе арестованный врач Кремлёвки Эттингер. Ага. И по каким-то непонятным причинам Абакумов скрывает этот факт от Сталина. И Абакумова немедленно арестовали. То есть вся схема, которая была построена Рюмином, она вся сыграла, ага. Все сработало. Он стал главным. И вот с этого момента, и он сыграл еще на таком животном антисемитизме Сталина, угу. Который сначала не проявлялся там где-то в начале 30-х годов, а потом все больше. Больше, а уж после Гитлера этот вирус явно, это была вирусная инфекция, которая пришла. Гитлер не успел окончательно решить еврейский вопрос, а Сталин был на пути и вполне мог, если бы вовремя не умер, вполне мог своего добиться.
А скажите, пожалуйста, вот люди, которые, что называется, ходили под этим дамокловым мечом, ведь, насколько я понимаю, достаточно было количество тех, кто сопоставлял свое медицинское образование и свою национальность, даром, что считался советским человеком. Люди предполагали, что до них дойдет?
Папа с мамой предполагали и ждали каждую ночь. Угу. О чем я понятия не имела. Мне ни на одну секунду не приходило в голову, что пересажали всех друзей дома, посадили вовсе и страшные эти статьи о том, что это изверги рода человеческого, убийцы в белых халатах, и все это наши друзья, это все люди...
Но вы же писали в вашей книге, что когда посадили вовсе, вы пришли к отцу с вопросом.
Что происходит, да, потому что я привыкла верить всему, что написано в газетах, всему, что я слышу по радио. У меня возникла такая идиосинкразия к средствам массовой информации, которую я не избыла до сих пор. Я понимаю, что журналисту это говорить не следует, но...
Переживем.
Ненависть к средствам массовой информации у меня возникла тогда, потому что нельзя было открыть газету, нельзя было включить радио. Все время шли рассказы об этих кровавых убийцах. И народ-то верил, народ...
А что рассказывали?
Рассказывали, какие... Ну, что рассказывали разное, что они были шпионы, что они покушались на жизнь лучших людей страны, они покушались...
Но почему вы пошли, вот только увидев фамилию Вовси? Что было о нем написано? Что подтолкнуло?
Нет, Вовси был, считался руководителем, главным организатором этой преступной группы.
А что вы спросили у отца?
Как это может быть, что этого не может... Я орала, этого не может быть, этого не может быть. Вовсе прошел через всю мою жизнь, да и другие тоже. Тёмкин, отоларинголог. Ну, я всем болела по специальности. Я дитя войны, поэтому у меня много было всяких болечек. И все эти люди, они были... Многие из них были личные друзья, и они сидели за нашим столом, и я сидела у них на коленях. И Вовсе всегда приходил, когда у меня там всякие... такие травматические дела, суставы, то все, миндалины. У него были лучистые глаза, он был невероятно ласковый человек и такой очень внимательный доктор. И, может, я бы еще о ком-то поверила в своей полной глупости, но вовсе я поверить не могла. Я кричала родителям, это же ошибка, что вы стоите, бегите, скажите, что этого не может быть. И родители очень как-то плавно пытались...
А что вам ответили?
Они сказали, что да, это страшная ошибка, и эта ошибка обязательно разъяснится. Но ты никому не должна, ты понимаешь, никому. Ты не должна говорить, что ты думаешь, что это ошибка. Ты можешь страшно подвести нас и себя. А тебя, и была страшная угроза, тебя могут исключить из комсомола.
Ага. А скажите, пожалуйста, ведь, насколько я понимаю, к тому моменту, когда началась вот эта вот кампания по делу врачей, уже дело Еврейского антифашистского комитета...
А никто не знал, что с ним произошло.
Ну, ваша мама, которая работала у академика вместе с академиком Линой Штерн, наверняка не могла не знать о ее аресте, правда?
Нет, об аресте, конечно, еще как знала. Мама вообще была правой рукой Лины Штерн. А об аресте знала, это был 48-й год. А мы говорим уже о 50-х, но о судьбе антифашистского комитета никто ничего не знал.
Ну, хорошо.
Известно было только, что Лина жива, потому что Лина была в ссылке в Джамбуле.
Приходили письма какие-то? Или...
Ездила к ней ее личный секретарь Лины, Олимпиада Петровна Скворцова. Собирали деньги родители и мои. Многие друзья давали деньги, и Олимпиада Петровна отвозила Лене.
Итак, родители ждали ареста?
Родители ждали ареста, родители каждый вечер исчезали, потому что они покупали комплекты теплой одежды. Для меня мама почему-то считала, что ее отправят на север в лагерь. Мама ждала все время, что ее посадят с папой, если арестуют. Почему арестовали до сих пор? Не арестовали до сих пор, не успели. Как-то она была, видно, не первый эшелон по значимости.
А скажите, пожалуйста, вот отец, который уже снят с должности проректора медицинского института и работает скромным завлабом себе, ну, как бы это, ну, то, что физически готовится, то, что, как вы сказали, закупали теплые вещи, понятно. А я не знаю, какой-то попытки, ведь я знаю, что многие люди там уезжали из Москвы, там еще чего-то, вот какие-то...
Нет, абсолютно. Это они жили под дамокловым мечом и понимали, что, видимо, понимали, что это неизбежно, и этот меч опустится, где бы они ни находились, они между собой договорились. Родители, папа сказал, что он не будет ничего подписывать, мама просила его. Почему-то они считали, что если не подписывать, то есть надежда, что не расстреляют, а сошлют. Просто будет арест.
А была ли у них информация о тех методах, которые применялись так мягко?
Я думаю, что была, потому что папа обещал маме, что ни под какими пытками он ничего не подпишет.
Вот перед вами две фотографии вашего отца. Фотографию ближнюю к тому периоду, пожалуйста, покажите нам. И
вот
еще такой вопрос. Вот сам день ареста помните?
О, очень хорошо. Ночь.
Пожалуйста, по пунктам, пожалуйста.
Я была вечером одна дома, это было 11:30 ночи. Родители, как всегда, исчезали. куда-то. Вот оказалось, что они развозили, они покупали много комплектов, развозили по редким уцелевшим друзьям, потому что они отвезут один комплект, а на следующий день
этих людей тоже возьмут,
уже нету. Угу. И вот этим они занимались очень активно. Поэтому я была дома одна, и раздался звонок в дверь, я была довольно поздно, 11:30, я удивилась, пошла открывать, спросила, кто, и ответил голос дворничихи Люси о том, что у нас течет батарея, она сказала, и что соседи снизу жалуются. А у нас ничего не текло. Я сказала ей, что нет, у нас ничего не течет. Она сказала, нет, течет, открой немедленно. И я открыла, и там стояла большая черная толпа. Угу. Только двое было в военной форме, а остальные были в штатском. И они так влились в квартиру. И даже в этот момент я ничего не поняла. Я решила, что это грабители. Uh-huh. Потому что они так растеклись по квартире, и один уселся в столовый за стол, и к нему стала стекаться информация. Столько-то книжных шкафов, столько-то платяных шкафов, столько-то кроватей. Это потом все сыграло во время обыска, потому что там сколько кроватей, это было важно, потому что каждую подушку надо было вскрыть. Uh-huh. Вот. А в книжных шкафах каждую книжку вытрясти. Uh-huh. И я понимала, что они пришли за нашей мебелью в основном.
Да, понятно.
Но почему-то очень не торопятся ее выносить. И вот это меня очень беспокоило. Сначала я дико, конечно, перепугалась. А потом я увидела, что они меня не собираются убивать. Двое было вооруженных, это откровенно. И я забилась за свою кровать, между кроватью и стеной. Uh-huh. И там сидела тихо, зубами стучала.
А когда появились родители?
А потом раздался телефонный звонок. И за мной прибежал один из этих. Их было 14 человек, по-моему. Uh-huh. Он прибежал, как кутенка меня вытащил из моего угла. Uh-huh. И потащил, а ноги меня не слушались. А он меня потащил к телефону и при этом шипел о том, что мы здесь ни слова. Uh-huh. И снял трубку и сунул ее мне к уху. И сказал, говори. А я ничего говорить не могла. У меня такой спазм в горле. Я что-то хриплю, и мама это услышала. И говорит, Наташенька, у нас гости. Не волнуйся, мы сейчас придем. Ага. И вот это было самое страшное. Потому что я понимала, что папа, еще не понимая, что происходит. Ага. Я только думала, что вот сейчас придет папа. Папа очень горячий человек. И он не даст нас так нахально грабить, ага. И они его убьют. Ага. А может, и маму убьют вместе с папой. И вот от этой мысли я потеряла сознание. И как пришли родители, я лежала на полу все это время, ничего этого не видела и не слышала, как папу уводили. Я не слышала, все это я потом узнала из его рассказов. Ага. А очнулась я часов в 5 утра, когда мама стояла около меня на коленях и ватку с нашатырным спиртом держала у носа, я очнулась от вопроса, это ваша дочь? И мужской голос спросил. Мама сказала, да. И этот человек спросил, ваша и арестованного?
Ага. Я напомню, что наши гости сегодня Наталья Рапопорт, дочка врача-вредителя Якова Рапопорта. И мой, наверное, вопрос, на который вам придется отвечать уже после перерыва. А скажите, пожалуйста, а каким образом мог навредить государству советскому доктор по специальности патолога-анатом?
С удовольствием.
Вот мне кажется, отвечу, что это важный момент. Я напомню, что это цикл передачи именем Сталина. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, а затем продолжим нашу беседу.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем программу именем Сталина, и говорим мы с Натальей Рапопорт о деле врачей. Итак, Яков Львович Рапопорт, патологоанатом. Каким образом он мог навредить государству советскому, и что вообще было в обвинении?
Считалось, ну, по роду своей профессии он убивать никого не мог. Остальные убивали своих пациентов, а папа покрывал. Папа подписывал якобы, значит, эти пациенты умерли от от того, что их убили, их вредительски лечили, а папа подписывал ложные, что они умерли, да, естественной смертью.
Там у вас вот были какие-то вкусные такие, в кавычках, эпизоды, связанные с обыском и какими-то такими мелкими бытовыми деталями во время обыска и
Можно
ареста?
Я сначала расскажу немножко один эпизод, очень интересный, который характеризует театр Сталина. Угу. Там работали, на Сталина работали замечательные драматурги. И за несколько дней до ареста к папе пришла некая дама, не буду называть ее фамилию. Она жила в нашем доме, она тоже была патологоанатом. Никогда к папе не обращалась ни с какими вопросами. А тут вдруг она к нему пришла и сказала, что ей срочно нужна папина консультация, что в ее больнице умерла молодая женщина в гинекологическом отделении на фоне полного благополучия. Ее должны были на следующий день выписать, и вдруг она умерла, и у нее вот такие-такие симптомы были. Папа говорит, а что вы знаете о ее семье? Она говорит, да вот в том-то и дело, ее муж, полковник МГБ, uh-huh. и за время, пока эта дама была в отделении, в больнице, у полковника завязался роман с медсестрой этого отделения. И вот, значит, эта женщина умирает на фоне, 30-летняя женщина, на фоне полного благополучия. И папа спрашивает, а что на секции, что на вскрытии? Она рассказывает, и папа говорит, так это же типичное отравление мышьяком. Вы должны передать это дело судебным медикам. Значит, и на этом они расстались. Через несколько дней, два или три дня, папа ее снова встречает во дворе и спрашивает, что сказала судебная медицина. Она отвечает, ах, Яков Львович, я решила никому не обращаться. Не буду давать ход этому делу. Папа очень удивился, а что же она напишет в заключении? Ну, ему долго удивляться не пришлось, потому что в этот же вечер или на следующий вечер его арестовали. А он потом мыслью все время возвращался к этой истории, потому что было ясно, когда эта женщина умерла в этом отделении, когда умерла врач-патологоанатом. Во время следствия папе стало ясно, что она работала
на
органы. И папа удивился, любопытствовал, что она написала в анамнезе, в эпикризе. Uh-huh. И когда умерла эта врач-патологоанатом, папа на ее место пришел наш знакомый, очень близкий, и папа попросил его найти эту историю болезни и посмотреть, что было написано. И он пришел к нам, я это очень хорошо помню, совершенно обескураженный, и сказал, Яков Львович, такого случая никогда в больнице не было. Я беседовал еще, работают там медсестры, которые тогда работали, врачи, которые тогда работали. Смерть молодой женщины от непонятной причины на фоне полного благополучия – это всегда событие в больнице. И такой истории болезни нету, и такого случая никогда не было. И папа долго удивлялся, зачем это все было надо. Однажды ночью он меня разбудил и говорит, слушай, я все понял. Вот эта дама должна была на суде, если бы был открытый суд, она бы выступала на суде как свидетельница обвинения, что даже без, не глядя на препараты, я просто в силу своего опыта могу отличить убийство от естественной смерти. И поэтому то, что я подписывал эти заключения, это было злодейский умысел, а не отсутствие опыта профессионального. Вот такой был...
Такой предварительный выстрел.
Театр, да. За несколько дней до ареста. А потом еще не могу не сказать, что 13 января сыграл катастрофическую роль просто для страны. Очень много народу, неизвестно сколько, стали жертвами дела врачей совсем с другой стороны, потому что верили в то, что... Ну, у нас, например, по двору ходил, у нас во дворе были бараки, и в бараках сразу стало известно, что папа брал гной у раковых трупов и в троллейбусах мазал им здоровых людей.
А кто ж такую историю сочинял?
Может быть, та же дворничиха Люся, я не знаю, которая была понятой вот во время ареста. Или какие-нибудь замечательные люди, которые в бараках жили. Но Вот это была версия. А люди боялись лечиться. Они не ходили к врачам-евреям. Uh-huh. Они в аптеках боялись покупать лекарства. И вот папа рассказывал, незадолго до его ареста пришла женщина, молодая, принесла ампулу с пенициллином. Uh-huh. Пришла вся в слезах. Сын маленький, ребенок у нее болел пневмонией. И ему сделали укол пенициллина, ему стало резко хуже, а у него была аллергия на пенициллин. Она абсолютно твердо была уверена, что это отравленное лекарство, отравленная ампула, и она перестала лечить ребенка вообще какими бы то ни было препаратами, он умер. И таких случаев, наверное, было не один, а
то
много.
То есть люди смотрели на паспортную графу и отказывались обращаться
к врачам, и отказывались давать лекарства и покупать лекарства. Паника была невероятная в стране.
А я помню, что вот в вашей книге описывается эпизод, как кто-то порезался из этих НКВДшников во время обыска.
Да, это был очень драматический момент. Поскольку они перебирали вообще все по листочку, по-моему, он даже листочком бумаги, а не бритвой, порезался. Палец и капля крови, и он сидит совершенно белый у стены, все вокруг него, он сидит на стуле, у него здесь капелька крови, он порезался в доме врача, а до этого нашли ампулу с атропином, а на ампуле с атропином череп и кости написано «яд», и это было большое очень возбуждение, счастье было невероятное, они нашли яд в доме врача-вредителя. Первый, может быть, случай, вот эта ампула с атропином, что в доме врача-вредителя найден яд. И через буквально 5 минут он режет себе пальчик.
И что?
И вот он сидит весь бледный, они столпились вокруг него, ну, смертник, да, уже. И мама принесла эту баночку с йодом и говорит, можете помазать, ничего не будет. Значит, новая такая волна возбуждения, мазать, не мазать. Один такой... Видно,
смелый,
такой камикадзе капает себе, не этот, не больной, а другой капает себе каплю йода, нюхает и решает, что нет. Ага. Вызывают машину, и этого пострадавшего...
В реанимацию. Да, понятно. Итак, отца арестовывают. Мама к тому моменту, у нее, она работает?
Нет. Мама
то есть в вакууме, в нормальном состоянии вакуума.
Конечно.
Как это происходило с арестами многих семей. Когда погибает Эттингер, там что-то какая-то темная тоже история.
Это очень темная история. Он очень удобно умер вот в эти дни, когда Рюмин отправил письмо Сталину о том, что от Эттингера он получил сведения о заговоре еврейских врачей. Uh-huh. Он умирает якобы от сердечного приступа в своей камере. Так что проверить его показания уже невозможно. И вот с этого момента дело уже идет в еврейское русло.
Uh-huh. Есть ли возможность общения с семьями других арестованных по делу врачей? С кем-то контакты есть?
Нет. Вот мама была единственная, по-моему, кого еще не успели арестовать, потому что всех остальных жен арестовали. Uh-huh. Гельштейна, очень близкая была нам семья, Элиазар Маркович, Киндхаймна, Эйнштейн, их... Гельштейн. Их арестовали вместе вовсе. Жену взяли не сразу, но через 2 или 3 недели после того, как...
А теперь вот скажите вот что. Я понимаю, что это не самый приличный вопрос, но Аркадий Ваксберг в своей книге «Из рая в ад и обратно» описывает перспективу развития, сценарий, который якобы вынашивал Сталин, что должна была быть публичная казнь по делу врачей, что эта казнь должна была состояться в нескольких городах Советского Союза, и что по сценарию обезумевшие толпы должны были вырвать казнимых из рук палачей и просто их порвать. Но, скажем, историк Геннадий Костырченко очень скептически относится к такому сценарию и вообще к идее о том, что планировалась просто депортация евреев. Вот в результате ваших разговоров с отцом, в результате ощущений собственных, что, на ваш взгляд, ближе к правде?
Насчет казни на Красной площади эти слухи ходили еще...
По еврейскому антифашистскому комитету?
Нет. казни врачей на Красной площади, это обсуждалось у нас в классе. Пока я еще ходила в школу, эти слухи ходили по Москве и по всем, видимо, другим городам, ходили по Союзу о том, что их будут показательная казнь на Красной площади. Значит, это, считайте, конец января. Эти слухи уже бродят. Папин, куратор, как он его называл, папин следователь, да, он папе говорил, что суд будет 14 марта. Хрущев в своих воспоминаниях написал, что 9 марта
планировался
этот суд. Естественно, их бы всех приговорили к смерти, а была бы это показательная казнь на Красной площади или просто бы их поставили к стенке, как членов антифашистского комитета до этого 12 августа 52 года. Это сказать трудно, но слухи о том, что будет показательная казнь на Красной площади, они очень активно муссировались, потому что в школе я это слышала. А вот что касается депортации, то папа был уверен, что депортация готовилась, ведь было письмо, инспирированное от группы евреев, которые не подписал Эренбург, а еще несколько человек, Рейзен.
От обласканных советской властью евреев, которые просили правительство
выслать их, там, искупить вину еврейского народа.
И... А перед кем вина еврейского народа?
Перед советским народом.
А в чем?
В том, что убивали злодейским образом высокий эшелон.
То есть в том, что были врачи-вредители.
В том, что были врачи-вредители. И не только в этом. Сейчас я соображу. У еврейского народа было много вины перед советским государством, но в данном случае это была вина врачей-вредителей.
Тот период, пока шло следствие, вот я слышала фразу от Арсения Рогинского, председателя Международного мемориала, что по делу еврейского антифашистского комитета, что по делу врачей очень били.
Папа не рассказывал о Билли, но когда он вовсе вспоминает, они как-то старались на этом не акцентироваться. Папа сидел в кандалах. Этот человек, который охранник, который эти наручники иногда снимал, поскольку нужно было...
Подписать что-нибудь, например? Нет?
Ну, не подписать, а в туалет сходить человеку надо было. А у папы во время... Папа же был начальник патологоанатомической службы фронта, Северного Карельского фронта. И он был контужен, и у него было поломано плечо. Теперь я понимаю, что это за боль. И этот человек выворачивал ему эту руку туда, одевая эти кандалы, так, чтобы
чувствовать
как можно больше боли. Это адская боль, папа говорит, и я это подтверждаю. И бессонный режим.
Очные ставки?
Нет. Очных ставок не было. Более того, если его вели на допрос по коридору, и кто-то шел, этот все время стучал по своей пряжке чем-то металлическим.
Ключом,
да. Чтобы дать знать, что он ведет арестованного. И если кто-то шел навстречу, папу в шкаф в стеной запихивали. И вовсе в этом стенном шкафу услышал, как вели его, значит, туда запихнули, и проходил мимо другой арестованный, и он услышал, как он страшно кашляет. И он понял, ему показалось, что этот кашель вызван сломанным ребром. И ему показалось, что он узнает голос Виноградова. А потом, когда их выпустили, папа спросил Виноградова, был ли у него кашель, и тот сказал, да, у меня было сломано ребро, у меня была трещина в ребре. То есть вовсе из этого своего стенового шкафа
поставил диагноз.
Вот это к вопросу, а били или не били. Сталин якобы сказал, вот это его охранники или
Ну, соответствующим такими, службам, да.
Да. Бить, пока не сознаются. Угу. Бить и бить, пока не сознаются.
А скажите, пожалуйста, вот все это продолжается месяц, скажем так, полтора месяца, а потом начинается странное смягчение так. следователей.
Да, вот Авенеев, Резкова, Народова меня спросили. Они же все считались агентами иностранных разведок. Помимо того, что они же убивали не по собственному желанию, а по заданию. И задания эти были от американских спецслужб, английских и израильских. Uh-huh. Папа был агент Джойнта и агент еще каких-то двух разведок. Uh-huh. Вот. А Джойнт – это вообще организация... Никакого отношения к спецслужбам не имеющие. Угу. Но это никого не волновало. Вот. А вопрос...
А вопрос... Надо... проходит какое-то время, и следователи начинают задавать вопрос, а что значит дыхание Чейнстокса? Вот, пожалуйста, об этом.
2 марта, первый раз появляется сообщение о болезни Сталина, у моей мамы в глазах появляется какое-то ожидание. Угу. И 5 марта... Она сидит, у нас квартира опечатана, коридор, и там радио. И мама напряженно слушает, и 5 марта сбылось. И она мне говорит, если папа жив, то сейчас может многое измениться, говорит мне моя мама.
А у вас нет никакой информации, жив или не жив?
Абсолютно нет. У нас была информация, что, скорее всего, не жив, потому что папа, как обещал маме, он ничего не подписывал, и его держали на особом режиме. Перевели на особый режим, который не предусматривал никаких контактов с внешним миром. До этого мама пару недель ездила на Кузнецкий 24 uh-huh. и передавала 100 рублей uh-huh. на сигареты. Uh-huh. Их принимали. В конце февраля мама приехала, и эту передачу не приняли. Сказали, можете больше не приезжать, передачи больше не нужны. И мама вернулась вся черная, угу. понимая, что папы больше нет. Она сказала, что мне. Что...
А скажите, пожалуйста, вот, например, вовсе, там же была дочка?
Да.
Как я понимаю, она чуть старше вас или ваша ровесница?
Нет, она старше меня.
Куда она делась, когда арестовали
родителей? Она в Питере была. Она угу. в Питере была, и у нее два мальчика. Угу. И, конечно, выгнали с работы ее, выгнали с работы. Муж, он военно-морской офицер вообще был. Угу. Какие угу. дела? И они голодали страшно, как они бедствовали.
А дети других арестованных врачей, что-то знаете о них?
Я знаю только Лёни Когане. Угу. Нас трое осталось. Вот, Люба вовсе, Лёни Коган и я. Угу. Дети делал врачей. Ну, та же самая ситуация была. Продавали книги, как угу. мы. Угу. Что могли, продавали. Но в основном это были книги. Больше ничего же не оставили.
Ну, теперь возвращаемся к началу марта.
И вдруг, 5 марта умирает Сталин. Мама мне говорит, что если папа жив, то сейчас многое может измениться. А 6 или 7 марта раздается телефонный звонок, и мужской голос говорит, я звоню по поручению профессора. Не
а
изверга.
Он не был профессором. Он уже был извергом рода человеческого.
Он же был все это время извергом рода человеческого и кровавым убийцей в белом халате. Угу. И вдруг он звонит по поручению профессора. Ага. Профессор жив, чувствует себя хорошо, вы бы видели потом это хорошо. Но и волнуется за семью. Что передать профессору? А Сталина еще не похоронили. Он еще в колонном зале, и идут эти сопливые толпы ага. с ним прощаться. А мама моя кричит, передайте профессору, что мы живы, что все в порядке, мы счастливы.
О, боже мой. Мама тоже, конечно.
Это был звонок оттуда. Это был звонок из потустороннего мира.
А скажите,
что папа жив.
А это правда, что сами сотрудники органов пытались получить у своих подследных какую-то информацию о том, что означает
абсолютная
те или иные публикации в газетах?
Да.
Как это происходило?
Это происходило так. Почти по одному и тому же сценарию. Папу спросил его следователь, что вот такие симптомы у очень специального больного, кого бы вы порекомендовали к нему пригласить? Папа говорит, вовсе замечательный врач, но он у вас. Ага. Гельштейн прекрасный врач, он у вас. Там он перечисляет, папа перечисляет всех арестованных врачей, о ком он знал. Ага. папа говорит, если вы мне скажете, кого вы оставили на свободе, я скажу вам, кого бы я позвать? Порекомендовал. Угу. А папа сидит в одиночке, никакой связи с внешним миром нет, и этот колеблется, угу. дать ли ему какую-то информацию или не дать. И в конце концов решает дать и называет какую-то фамилию. Не буду ее называть. Папа говорит, ну, к своему родственнику я бы его не позвал. Угу. Значит, а на следующий день снова папу приглашают, но резко меняется уже, резко меняется ситуация. Значит, вместо этой обычной рутины этих жутких вопросов, на кого, на какие разведки работали, идет вопрос только об этом специальном
пациенте.
И этот, говорит чейнстоковское дыхание. Папа говорит, может ли такой больной выжить? Папа говорит, нет, необходимо умереть. Угу. Но папа не понял.
О ком речь?
О ком речь.
С Вовсе какая-то такая же была
история. И такая
история.
Же история была абсолютно с Вовсе и с его женой. Угу. Жена тоже врач, Вера Львовна Вовсе была. И от нее я знаю, как это происходило. Следователь сказал, что это его дядя, угу. болен дядя, и тоже описывал все эти симптомы день за днем. И когда сказал, что дыхание Чинстокса, Вера Львовна ему сказала, ну, если вы ждете наследство от вашего дяди, считайте, что ваше дело в шляпе.
Угу.
Вот. И мгновенно изменилась ситуация. Вовсе вызвали на допрос, и там сидел Берия. И это было тоже, видимо, еще Сталин был в колонном зале. Это им же трудно было даты. Угу. Папа делал какие-то зарубки на стене, но все равно да, по датам.
Вести календарь было трудно. Календарь тем больше, что спать не давали, да. ощущение времени менялось. Итак, да.
Вызвали Вовсе, и там сидел Берия. И Вовсе зашел, как всегда, значит, руки за спиной, а Берия на него закричал: «Руки на стол! Вы же профессор! Как вы руки держите? Вы же профессор!»
О, Боже
мой. Вот. И папу вызвали тоже, и сняли, приказал. Берии не было там, но приказал какой-то старший следователь, чин, снять наручники, и дали ему бумагу и ручку, и сказали, пишите, что с вами было.
Но, к сожалению, время наше истекает, и, видимо, нужно вспомнить вот этот вот эпизод, когда вы поздно вечером находились в доме у себя, и вдруг начала бесноваться собака. Очень коротко, пожалуйста.
Собака просто стала сходить с ума. Она носилась между дверью, опечатанной дверью и входной дверью, прыгала через мою раскладушку. Я спала под входной дверью, потому что я все время слушала звуки подъезда, ждала, что маму посадят, за мамой придут. И в этот момент раздался телефонный звонок. Это был голос папы.
Который звонил от подъезда. Я просто смотрю на часы. Я напомню, что наша гостья Наталья Рапопорт, дочка Якова Львовича Рапопорта, и это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Спасибо вам.
Выхода нет.